Глава 13. Религиозный смысл пошлости. Человечество не найдет выхода из переживаемого им духовного кризиса, если оно не обновит, не очистит, не углубит и тем не возродит своего религиозного акта и опыта. Чтобы вести достойную жизнь, полную духовного смысла и творчества, человек должен воспринимать излучения Божии, узнавать их, радоваться им, искать их и пребывать в них. И потому он должен научиться всему этому, то есть приобрести необходимый для этого духовный акт. В наше время безбожники размножились и перешли в наступление именно потому, что так называемые религиозные люди развеяли и растеряли подлинность и силу своего религиозного опыта. Религиозно богатые обеднели, а религиозно бедные превратились сначала в безразличных, потом в боговраждебных и, наконец, в воинствующих безбожников. А в человечестве всегда так было и так будет, что есть религиозно богатые, то есть наделенные даром богоиспытания и боговидения, и религиозно бедные, не имеющие этого дара и потому скудные и беспомощные. У первых очи духа зрячи и открыты, и на них лежит забота помогать тем, у кого они подслеповаты или закрыты от природы. Ныне же, когда религиозно зрячие и богатые стали редким исключением, а незрячие ожесточились, смысл переживаемых нами в XX веке событий состоит в том, что на очи полуослепшего человечества возлагается, как слепорожденному в Евангелии, Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 6, некое брение для того, чтобы люди промыли глаза своего духа и прозрели. Это означает, что наши поколения должны начать борьбу за очищение, углубление и обновление религиозного опыта. Чтобы зажить религиозно, надо научиться видеть Бога. Видеть его не только во храме, с тем, чтобы не видеть его во всей остальной жизни, но осуществлять это видение и в обыденном, в светском, в природе, в искусстве, в семейной жизни, в науке, в государственном служении и в хозяйственном труде. Настоящая религия не есть дело одного церковного стояния, но дело всей жизни и всего творчества. А между тем современное человечество идет за четырьмя великими секуляризировавшимися, то есть в сущности богоотрицающими силами. За наукой чувственного опыта, за религиозно-безразличной государственной политикой, за самодавлеющей промышленностью, возглавляемой биржей, и за модернистическим искусством, которое отвергло любовь, растеряло волю и не ведает ни духа, ни разума. Исторически поставленная перед нами дилемма ясна. Мы или скатимся на этом пути в пропасть, или же сумеем так возродить, очистить и углубить наш религиозный опыт, что Божьи лучи снова озарят наши души и обновят нашу культуру. Настоящая религиозность состоит в том, что человек подходит ко всем вещам, делам и отношениям в жизни – оставаясь сам в Божьем луче, освещая все эти отношения, делая и вещи Божьим лучом и отыскивая во всем ответный Божий луч. Этот Божий луч есть главное во всем, важнейшее, драгоценнейшее и руководящее. От него все делается значительным, глубоким и священным. Без него все оказывается пустым, скудным, мелким, незначительным, ничтожным. Для пустоты и скудости, для этой незначительности и немощи русский язык еще 100 лет тому назад нашел и установил особое имя и понятие – пошлости. Пошлость есть мера и идея религиозная. Конечно, не в том смысле, чтобы эта идея выражала нечто верное, благое или ценное, но в том смысле, что эта идея выделяет религиозно-отрицательное явление, явление религиозной опустошенности и омертвения. пошлым становится то, что выходит из Божьего луча, утрачивает свой священный смысл и становится духовно ничтожным. Мне не удалось доселе отыскать соответствующего слова ни в одном известном мне европейском языке. Мне не удалось также найти живое, приемлющее разумение этой идеи у целого ряда европейских мыслителей и философов, к которым я обращался с соответствующим вопросом. Я должен был сделать из этого тот вывод, что европейское человечество не осознало еще того религиозного бедствия, которым оно настигнуто, ибо бедствие это не нашло себе даже имени в его разуме и языке. Тем опаснее его положение, тем труднее ему вступить на путь религиозного обновления. Ему предстоит или постигнуть сущность пошлости, ужаснуться, продумать и прочувствовать ее природу и начать ее преодоление, или же окончательно разложить свою культуру в пошлости безбожия, порочности, хаоса и рабства. Ибо современное агрессивное безбожие в его государственно-хозяйственной форме и в его тоталитарной культуре есть не что иное, как воинствующая пошлость, решившая навязать себя соблазном и террором всему человечеству. В мире встал агрессивный пошляк, который не просто наслаждается своей пошлостью, но видит в ней новое, высшее, освобождающее откровение и силится навязать его всем народам в гетерономном порядке. Священное нестерпимо для него, ибо оно обличает его пошлость. И вот слепой к божественному, он готовится ослепить и всех остальных людей. И пока есть еще кто-то, кто зрит Бога в небесах и осязает его веяние в земных вещах и делах, он не может успокоиться. Он успокоится только тогда, когда в людских душах погаснут последние лучи Творца. Для того, чтобы успешно вести борьбу с этой воинствующей пошлостью, надо прежде всего понять ее природу и найти для нее верное слово, верное наименование, что у нас в России состоялось давно, более 100 лет тому назад. А затем надо приступить к очищению, обновлению и углублению своего религиозного опыта. Человек, воспринимающий Божьи лучи и пребывающий в них, незаметно, но неизбежно вырабатывает в себе особый уклад духа, личности и характера, который определяет собой его жизнь. Ему свойственен особый способ отношения ко всякому жизненному содержанию, к явлениям природы, к людям, к своим собственным состояниям и поступкам. Каждое жизненное содержание освещается и освящается для него Божиим лучом и получает через это свой духовный смысл, свой ранг и свою ценность. Это можно было бы описать так: религиозно-предметная значительность каждого жизненного содержания определяется тем, что оно есть перед лицом Божиим. Ничтожность его в этом измерении и есть пошлость. Тому, кто помыслит так и усвоит это, естественно, попытаться уловить сущность пошлости как объективного свойства, присущего вещам, людям и их делам, независимо от переживающего их субъекта. Но тот, кто попытается так постигнуть и определить сущность пошлости, увидит себя скоро в безвыходном затруднении. По мере того, как он, выбрав какой-нибудь пошлый земной предмет, начнет углубляться в него опытом и созерцанием, чтобы уловить это искомое свойство пошлости, он будет замечать, что оно ускользает от него. Углубление в предмет возможно только через углубление самого восприемлющего и созерцающего акта, а углубление акта всегда дает воспринятому содержанию то освещение и освещение, отсутствие которого придавало предмету видимость пошлости. Чем глубже испытывается и видится предмет, тем меньше места остается для пошлости в увиденном содержании, и обратно. углубляя свой акт, человек входит сам в Божии лучи, ими видит, ими меряет, ими осмысливает. И при их свете он убеждается в том, что предмет, казавшийся ему пошлым, имеет свой сокровенный смысл в Божьем измерении и плане бытия. Это означает, что пошлость есть не свойство богозданных предметов, а свойство человекопереживаемых содержаний. Бог не создал ничего скудного, ничтожного или пошлого. У него все таинственно, глубоко и значительно. Но человеку он предоставил возможность или созерцать вещи в Божиих лучах, или же поглядывать на них под слеповатыми, ничтожными, жадными и злыми человеческими глазами-гляделками. Поэтому вещи сами по себе не пошлы, но одноименные им содержания, воспринимаемые и разумеемые людьми, могут быть совершенно пошлыми. Пошлость вносится в мир духовно скудными и религиозно мертвыми людьми. Для того, чтобы она появилась, нужен чей-нибудь субъективный, человеческий, духовно немощный, религиозно мертвый акт, который, обращаясь к непошлому предмету, видел бы в нем и разумел бы в нем пошлое содержание. От этого предмет сам по себе отнюдь не становится пошлым, он остается тем, чем был, и сохраняет свою Богом созданную природу. Но в воображении, в мысли, в чувстве человека он оказывается представлен, или вернее подменен, своим недостойным однофамильцем. А так как большинство людей не умеет различать между самим предметом и субъективно представляемым содержанием, увы, носящим его имя, то возникает великая опасность для них, для их мировоззрения, душевного уклада и всей их культуры. Эта опасность состоит в удвоении бытия при сохранении имени, в отнесении своего, мелко воспринятого и пошло почувствованного, к великим и священным предметам, в подмене значительных обстояний пошлыми фантасмами, и в забвении, или вернее, в непростительно наивном несознавании и непонимании этой фальсификации, учиняемой людьми в делах священных и божественных. Великие предметы не могут быть пошлы, но человеческие представления о них очень часто бывают пошлы. А так как человек слишком часто забывает об этом различии и о возникающей отсюда опасности, то он строит свою душу, свой акт, свое поведение, свою жизнь и культуру так, как если бы на свете не было великих и священных предметов, а были бы только одни, населяющие его собственный горизонт и им самим воображаемые пошлые предметы. Бог есть величайшая глубина, сущее совершенство и предельная значительность. Но то, что представляют себе при имени Бога люди, живущие не духовной религиозностью, наивные фетишисты, бичующие своего Бога, хлысты, чающие Божьего посещения в совокупном плясоблудии, или Калибан, это жалкое легковерное чудовище у Шекспира, смотрите «Буря», действие 2, сцена 2, или глава Гернгутеров, граф Людвиг фон Цинцендорф, с его псевдохристианским катехизисом. Все это может являться сущим образцом пошлости. Именно поэтому так важно различать между религиозным предметом и религиозным содержанием. Смотрите главы 6 и 7. Мироздание есть предмет таинственной значительностью, целесообразной устроенностью и величием которого – не уставали восхищаться все гениальные естествоиспытатели. Но в понимании наивных сенсуалистов и невежественных материалистов возникает содержание законченной пошлости, принимаемое и выдаваемое за научно познанный мир. Та же самая проблема возникает перед нами, когда мы рассматриваем другие великие предметы, исторический процесс, сводимый к вопиющей пошлости в статьях и книгах экономических материалистов. Любовь в трактовании эротических писателей и непристойных анекдотов. Искусство, ставшее жертвой безответственных, льстивых, жадных и недуховных людей. Религия, ставшая орудием земной власти, наживы и обмана. Философия, выродившаяся в безответственную релятивистическую и криводушную софистику и так далее. При этом для оценки мерилом пошлости несущественно, живет ли это содержание просто в душе своего носителя или выражено и закреплено им в словах, в записи, в книге, в красках, в концерте, в изданном законе или, может быть, в целом государственном строе. Однако наличность пошлого содержания должна побуждать исследователя каждый раз к постановке вопроса о том, чья это пошлость, то есть кто есть тот человеческий субъект или субъекты, акты которого таковы, что испытывают, видят, мыслят, выговаривают и создают такие содержания, и, соответственно, подменяют великие предметы ничтожными фантасмами, а священные состояния низменными пустотами и соблазнами. Например, кто видит в Боге кровожадного и мстительного деспота? Кто изображает мироздание как мертвый и бессмысленный механизм атомов? Кто воспевает любовь как бездуховную грубую чувственность? Кто сводит исторический процесс к гражданской войне жадных приобретателей? Кто превращает искусство в демагогический базар? Кто осуществляет философию как беспредметную игру с соблазнительными абстракциями и так далее? Из-за всего этого вытекает, что пошлость жизненных содержаний уловима и познаваема только для того, кто живет предметной интенцией. Ибо только он имеет возможность, осязая подлинную значительность предмета, установить духовную скудость или даже ничтожество субъективно воспринятого содержания. Человек с духовно мелким или немощным актом, забывающий в жизни о предметной ответственности и, может быть, даже не подозревающий о возможности, о необходимости, о драгоценности предметной интенции, будет наивно пребывать в пошлости, не имея с чем сравнить свое пошлое содержание, чем измерить и определить его пошлость. Это измерение имеет свою особую природу, не совпадающую с измерением истины. Измерение жизненного содержания мерой истинности и измерение его мерой пошлости-непошлости отнюдь не совпадают. Они могут идти параллельно, скрещиваться и разногласить. Ошибка или заблуждение могут быть совсем не пошлыми, например, неверное решение геометрической задачи или мировая система Птоломея или легенда о граде Китеже, принятая за подлинное историческое событие. И обратно, поэтический вымысел, не истина, может быть несравненно значительнее повседневной действительности и банальнейших истин, из нее почерпнутых. Это имел в виду поэт, говоря «тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Именно в этой связи надо признать, что пошлость совсем не совпадает с невежеством или малой образованностью, а большая образованность нисколько не спасает от пошлости. Платон Каратаев в «Войне и мире» Льва Толстого носит в себе целый заряд духовной значительности. Таковы же Лукерья у Тургенева, «Живые мощи», странник Макар Иванович у Достоевского, «Подросток», Горкин у Шмелева, «Богомолье, лето Господне». Целый ряд праведников у Лескова и юродивых у Пушкина, Толстого и других. И обратно. Нет ничего легче, как найти пошлого эрудита. Когда, например, профессор истории изображает Иисуса Христа как идеолога денежных капиталистов в Иудее, смотрите у Роберта Виппера, то подобный образ кощунственной пошлости заставляет вспомнить мудрое изречение Гераклита Эфесского: «Много знания не научает иметь ум». Подобно этому, явление филистерства, педантического многознайства при духовной пошлости, говорит само за себя, подтверждая эту возможность. Не следует смешивать пошлость с наивностью. Наивность состоит в том, что человек живет и творит, не испытав многого, о чем ему приходится судить и что ему приходится изображать, так что он судит о малознаемом, как о знаемом, не зная о своем незнании. Древнегреческое учение о мироздании и о земле кажется нам наивным до смешного, но говорить о его пошлости было бы неуместно. Суждения Шеллинга об электричестве наивны, но не пошлы. Гретхен в «Фаусте» Гёте наивна, но это не есть пошлость. Наивность может соединяться с великим интуитивным глубокомыслием, до Сократики, Якоб Бёме, с настоящей религиозностью и мудростью, Ригведа, русские былины, с духовной чистотой и художественной значительностью, рельефы Дмитровского собора во Владимире, живопись Фра Беата Анджелика, музыка Моцарта. Подобно этому, измерение пошлости не совпадает и с моральным измерением. Конечно, зрелая человеческая добродетель настолько духовно и религиозно значительна, что в ней исчезнут и последние следы пошлости. И наоборот, порочность и пошлость таинственно связаны друг с другом и в отдельных проявлениях, и в человеческой судьбе. Но замечательно, что пошлость может присоединиться и к добродетелям, а преступления могут иметь свою духовную значительность. Так пошлость, присоединяясь к любви, вырождает ее в сентиментальность, в слепоту, в идолопоклонство. Присоединяясь к храбрости, она превращает ее в тщеславное бравирование на показ. Присоединяясь к чувству долга, она придает человеку характер морального педантизма и черствой мелочности и так далее. Наряду с этим убийство, совершаемое Гамлетом, не имеет в себе и тени пошлости. Преступления против морали, допускавшиеся в политике Никколо Макиавелли, подсказывались ему, вопреки его пошлым истолкователям и ханжески придирчивым критикам, пламенной любовью к гибнущей родине, любовью ни в каком отношении не пошлой. «Черт Ивана Карамазова», Достоевский, «злобен и законченно пошел». Мефистофелю Гёте не только пошел, он добродушно аморален и очень умен. Демону Лермонтова злобен, аморален и не пошел, но значителен, как носитель религиозного протеста и мировой скорби. Измерение пошлости отнюдь не совпадает и с эстетическим измерением художественности-нехудожественности. Конечно, подлинное художественное совершенство не может быть пошлым в силу своей духовной значительности, ибо даже сущая пошлость, если она художественно изображена, предстает перед нами как узнанная, раскрытая или осмеянная, или облеченная, и именно этим преодоленная пошлость. Вот почему мелкие рассказы Чеханте, раннего Чехова, пошло рисующие пошлость, не художественны. А поздний Чехов, создавший образцы художественного рассказа, преодолевает пошлость изображаемого быта нещадным обнажением, юмором, скорбью и состраданием. Упоенное любование духовно ничтожным содержанием никогда не даст истинного художества. Таковы Тьеполо и Веронезе в живописи, музыка модернизма, поэзия Александра Блока. И наряду с этим возможны создания искусства, слабые по форме и потому не художественные, но отнюдь не пошлые. Например, некоторые стихотворения всегда искреннего и глубокомысленного Тютчева: «Не то, что мните вы, природа», или скорбно ропщущего и тоскующего, часто поэтически беспомощного, но никогда не пошлого князя Вяземского. Неудавшийся ракурс Монтеньи производит тягостно жалкое, но не пошлое впечатление – Христос, снятый с креста. А поэма «Экстаза» Скрябина есть пошлое произведение большого таланта. Итак, пошлое искусство есть дурное искусство, мнимое искусство. А не пошлое искусство может быть при всей значительности своего замысла нехудожественным и слабым. Ясно, что эти два измерения не совпадают. Напрасно было бы смешивать пошлость с банальностью или тривиальностью. Это не одно и то же, несмотря на то, что между пошлым и банальным есть некоторое сродство и по происхождению самого слова, и по внутреннему существу этих различных явлений. Коренное и древнее русское слово «пошлость» выражало нечто повторно обычное или общераспространенно устойчивое. Отсюда финансовый термин «пошлина», обычно правовое взыскание налога или сам налог, узаконенный обычным правом, нечто истори полагающееся. Но отсюда же пошлина, в смысле заведенного, устойчивого, общепринятого, банального уклада жизни. Так Садко не хочет жить по старине, по пошлине. Вот почему в ранний период русской литературы слово «пошлость» равно по смыслу банальности, а у философски невдумчивых писателей, вроде Бунина, можно и в наше время найти это недифференцированное словоупотребление. Так, например, Бунин отмечает склонность русского народа к банальным афоризмам, которые он обозначает как «мудрые пошлости». А между тем, мудрость не может быть пошла, а пошлость не может быть мудра. Однако у классиков русской литературы, у Пушкина, Гоголя, Достоевского, идея пошлости быстро приобретает свой настоящий и глубокий смысл. Итак, пошлость и банальность совсем не одно и то же. Банальным следует называть такое содержание, которое вследствие своей повторности или общераспространенности выветрилось и обесценилось в своем внутреннем значении. Из этого уже ясно, что такая повторность или общераспространенность должна иметь известную степень, за которой начинается притупление душевно-духовной реакции, скука восприятия и выветривание этого содержания. Эта степень и это притупление бывают субъективны. Для впечатлительного, неопытного и наивного все свежо, интересно, все говорит уму и сердцу юноши, тогда как опытному старику слишком многое будет казаться банальным. Банальное есть примелькавшееся, перезамеченное, избитое, и постольку незамечательное, неинтересное, выдохшееся, поблекшее, малоговорящее уму и сердцу, общее место. При дальнейшей навязчивости банальное начинает загромождать душевный горизонт мертвым грузом и вызывает досаду. Однако человек, сильный духом и способный к художественному восприятию вещей, нередко умеет различать за общераспространенным индивидуально своеобразное, за повторным неповторяющееся, за примелькавшимся незамеченное новое. Он увидит за банальным небанальное. Напротив, человек духовно скудный и к тому же верхогляд, способный только к абстрактному мышлению, будет быстро выделять во всем сходное и одинаковое, мыслить сериями и типами, во всем видеть банальное и требовать для развлечения острого и экстравагантного, источник современного модернизма в искусстве. Однако банальность имеет не только субъективный источник, но и объективные корни. Замечательно, что банализации подвержены далеко не все содержания, а из подверженных ей содержаний далеко не все подвержены ей в равной мере. Чем содержание духовно значительнее, глубже, богаче, то есть чем менее оно пошло, тем менее оно поддается при прочих равных условиях, субъективных и объективных, банализации, тем менее оно способно выдохнуться, поблекнуть, стать малоговорящим уму и сердцу, даже при злоупотреблении его внешним обличием, например, «Мона Лиза Джоконда» кисти Леонардо да Винчи или патетическая соната Бетховена. Напротив, все пошлое легко банализируется, с одной стороны потому, что скудному, незначительному, мелкому, поверхностно-ничтожному легче выдохнуться и примелькаться, а с другой стороны, потому что банализации содействует успеху толпы, а толпе нравится именно то, что легко усвояется и что потакает ее вожделением. Льстивый трафарет, угодливая яркость, дешевая чувственность. Вот почему банальное получает объективный оттенок и оказывается сродни пошлому. Иногда банальное не только кажется тому или другому человеку банальным, но и на самом деле не заслуживает ни внимания, ни интереса в силу своей содержательной пошлости. Отсюда уже ясно, что пошлость и банальность не одно и то же. Пошлость может быть совсем не банальной, а оригинальной, невиданной и неслыханной. Уничтожить драгоценный памятник искусства только для того, чтобы прославиться, хотя бы злодейством, поступок Герострата. Пошло, но до безобразия не банально. Таков же образ действий подростка в романе Достоевского, придумавшего новый способ безнаказанно развращать женщин на бульваре. Чудовищная пошлость, но не банальная. Погубить великую национальную культуру во имя имущественного интереса культурно мертвого класса есть также затея пошлая до чудовищности, но совсем не банальная. И обратно, банализироваться может и не пошлое жизненное содержание, например, веселый и бравурный марш, например, военный марш Шуберта, или непошлый наряд, прошедший через моду, и так далее. Но в чем же тогда особливая природа пошлости и каково ее положительное определение?